Всем привет! Это подкаст «Мы чё, взрослые?». Здесь мы открыто говорим о переживаниях, опыте и стремлении к успеху в молодости.
Действительно, мы исследуем время, когда мы ищем свое место в мире, учимся и становимся независимыми.
Меня зовут Данил, я студент 4-го курса экономической безопасности Санкт-Петербургского политеха. И примерно год назад я задумывался о том, чтобы поехать по обмену в Индию.
А меня зовут Таня, и в этом году я учусь в Штатах на предпринимателя. Если этому можно научиться, конечно.
В прошлом сезоне нашего подкаста мы много говорили про Европу и Америку, о том, как там устроена студенческая жизнь. Но мир на этом не заканчивается, ведь у нас есть огромный Восток.
И сегодня мы поговорим про Индию. Вот если честно, первое, что я представляю, когда думаю про эту страну, это невероятное количество запахов и разных звуков, женщин в ярких сари и такой, знаете, специфичный индусский английский. Вот. И сегодня мы постараемся разобраться, как же на самом деле выглядит учеба в Индии и студенческая жизнь.
Наша гостья Маша. Сейчас она учится в СПбГУ, а в прошлом семестре ездила по обмену в Индию. И, кажется, хочет обратно.
И в выпуске мы обсудим кампус, разные города и весь вот этот колорит в Индии. И если вы очень хотите все это увидеть воочию, то переходите к нам в телеграм-канал, мы выложим фоточки этой невероятной страны.
Все ссылки в описании. Ну что, можно начинать?
Поехали.
Итак, всем привет. Маша, привет тебе.
Привет.
Спасибо большое, что ты к нам сегодня пришла. Расскажи, пожалуйста, кратко о себе, кто ты и чем занимаешься.
Да, спасибо большое, что меня позвали. Меня зовут Маша, я переводчик и немножечко еще преподаю языки. Но самое главное, что я студент, и я еще все заканчиваю свой 4-й курс на Восточном факультете в СПбГУ у нас. Вот.
Супер. Ну и, насколько мы знаем, в прошлом семестре ты провела свою учебу не в России, ты была в Индии. Собственно, об этом мы и очень хотим пообщаться. Расскажи, пожалуйста, как так случилось, что ты оказалась именно в Индии? Почему именно эта страна?
Я думаю, что выбор страны был обусловлен выбором моего направления на факультете, потому что факультет восточный, а программа у меня история Индии и Непала. Поэтому, когда настала пора выбирать, куда можно поехать, я выбрала все-таки самую для себя страну знакомую. И это, конечно, была Индия. Из всего того, куда можно было поехать.
И как твоя поездка прошла? То есть, была ли ты довольна, в каком городе ты была? Твои ожидания совпали с действительностью? Расскажи.
Я на самом деле очень испугалась. Я побоялась ехать в Индию по факту одна, то есть без какой-либо поддержки.
Да.
Я поехала туда еще с одним мальчиком из СПбГУ, но мы ехали вдвоем. И перед поездкой туда я немножечко испугалась, потому что я подумала, что занимаясь 3 года этой страной, я сейчас туда приеду, и мне не понравится то, что там происходит. Из-за того, что, возможно, мне не понравится менталитет, или я не смогу практиковать нормальный язык, или, может быть, я как-то не впишусь туда. И я очень боялась, что Индия мне не понравится, но в итоге все мне настолько понравилось, что я хочу приехать туда еще раз. И если меня позовут сейчас, я соберу вещи и поеду, потому что Индия просто меня в себя влюбила максимально, насколько, наверное, это было возможно. Мне очень понравилось.
Ой, круто как. Давай по порядку. Расскажи, пожалуйста, в каком университете ты училась и в каком городе?
Я училась в университете, который назывался OP Jindal Global. Это частный университет, но у него есть соглашение с нашим СПбГУ о студенческом обмене. Вот. Это был большой сюрприз, что университет не государственный, но, тем не менее, у них тоже есть программы, они очень активно продвигаются и сотрудничают, помимо наших университетов российских, с очень многими университетами в Европе, в Штатах и в Азиатском регионе тоже. Этот университет находится в пригороде Дели, то есть я училась не в Дели, но до него было недалеко. В очень маленьком городке Сонипат, это даже другой штат считается, я училась в Харьяне, и мы жили в таком студенческом городке. Это был город в городе. Да, я, наверное, рассказывая про всю остальную жизнь в этом университете в Индии, должна сказать, что мы жили в немножечко таких умеренных условиях, не чисто индийских. То есть у нас был кампус, у нас был свой студенческий городок, и у нас был такой университет, который стремится соответствовать стандартным все-таки международным. А не, не был это какой-то университет типичный индийский, что-то вроде там Делийского университета или университета Джавахарлала Неру, который именно в Дели находится. Это был немножечко другой опыт, но тоже хороший.
Ага, то есть ты все-таки считаешь, что классические, скажем так, университеты в Индии, они отличаются от твоего?
Да, я упоминаю университеты, сейчас сказала про университеты государственные. У них тоже есть корпуса, у них есть кампусы и отдельные территории, где живут студенты, то есть общежития банальные. Но, как я поняла, насколько я поняла, все-таки академическое устройство и система их работы немного отличаются. Ну, наверное, как у нас, разница между частными университетами и государственными, она присутствует, также и там она тоже есть.
На самом деле, очень удивительно это всегда слышать, потому что у нас в России, хотя существуют частные универы, но они как будто это что-то вот настолько исключение из правил, что даже как будто ты не часто людей из них встречаешь. А там у вас целый кампус, прям все серьезно, партнеры, мероприятия, прям потрясающе.
Для меня это тоже было удивительно, потому что я не знала, честно говоря, куда я еду и что это будет за место, куда я еду. Меня приняли по конкурсу, и я узнала, постепенно начала узнавать. Да, это большой университет, он включает в себя несколько так называемых школ, которые они называют по-английски school of something. Вот. И он включает в себя несколько школ. И начиная от юриспруденции, заканчивая, наверное, архитектурой, искусством, вот свободными науками, что принято сейчас называть.
Как, расскажи, строилась твоя жизнь бытовая на этом кампусе? Потому что, как бы, с твоего рассказа я понимаю, что это такое более европейское было место, но, тем не менее, мне не дает покоя, что это все-таки кампус университета в Индии. И у меня такие очень интересные картинки, где очень много людей, где все ходят почему-то в ярких каких-то платьях, и в основном это индусы. Вот, честно, что там на кухне готовят очень невероятно пахнущую какую-нибудь еду, не знаю. Вот, как это все было?
Слушай, ты говоришь, как будто ты там была, потому что я тебе сейчас расскажу, как там все было. Да, я приехала, и мне тоже было жутко интересно, как там все происходит. Во-первых, там все происходит на таком небольшом чиле, начиная от сотрудников, заканчивая дирекцией. Это неплохо, это иногда очень даже тебе помогает, потому что со всеми можно договориться, по-человечески объяснить ситуацию, а если ты еще говоришь на хинди, то тебе дадут обогреватель в первую очередь. Вот как у меня это было. Да, и вся жизнь там строится как типичный студенческий город. У нас существовали кампусы общежития, пронумерованные. И у каждого была своя комната, но некоторые студенты делили. Вообще там в комнате живут 3 человека. Мне повезло, я жила одна, потому что ко мне никого не подселили. И я могла там работать и делать все, что мне хочется, и спать на всех 3 кроватях сразу. Вот. И да, помимо этих корпусов жилищных, они делились на мужские и женские, конечно же. Они охранялись охранниками и охранницами, соответственно, по корпусам. И помимо этого у нас существовала инфраструктура внутри университета. Что имеется в виду? У нас были гольф-кары, которые можно было заказать, и они тебя отвезут, там, допустим, к выездным воротам, чтобы ты мог уехать. Нет, на занятия было близко идти. Но можно было вызвать машину, если, например, у тебя чемоданы, и тебя спокойно довезут. Что у нас еще было? У нас были 2 больших поля для крикета и для футбола, потому что индийцы обожают крикет. Но, находясь полгода там, я так и не поняла, как в него играть и в чем его суть. Честно говоря, я пыталась...
Это там, где они палочкой и мячик подбирают, да?
Да-да-да, вот типа нашей русской лапты, только немножечко посложнее, как я поняла. И они настоящие фанаты этого всего. В холлах, где мы принимали пищу, где мы ели, ужинали, обедали, завтракали, во времена больших матчей вешали огромные экраны, и все смотрели этот крикет. Так, что у нас еще было? У нас был спортивный зал, у нас были convenience store, это вот эти магазины, где ты приходишь и покупаешь все, что тебе нужно для жизни. начиная от какой-нибудь лапши, mm-hmm. заканчивая водой, косметикой, условно базовой, принадлежностями для учебы, это вполне удобно, никуда не нужно выходить за этим. У нас было несколько корпусов для того, чтобы поесть, залов больших. И, соответственно, был основной большой учебный корпус, который был поделен на 4 части. И первые несколько, наверное, дней, может быть, парочку недель, нужно было привыкнуть к системе. Как там, какой этаж назывался, какая mm-hmm. называлась там часть, и куда тебе нужно было идти на занятия. Но в целом, через 2 недели ты привыкаешь. И, наверное, еще хочется рассказать про приложение, потому что большинство всех действий в университете у тебя были завязаны на приложении для студентов.
Mm-hmm. Ага.
Что ты там мог сделать? Во-первых, ты подносил QR-код каждый раз, когда приходил есть, и он считывал, что вот такой студент пришел, давайте ему поднос с едой.
Mm-hmm.
3 раза в день нужно было приходить, отмечаться, и тебе давали твой поднос, куда ты шел, ел свою типичную индийскую еду. Потом можно было заказать и забить себе место в автобусе, если ты хочешь уехать там на выходные или еще куда-то. Наверное, mm-hmm. по-моему, можно было вызвать вот этот вот гольф-кар, чтобы он тебя встретил возле твоего корпуса. И, наверное, это все. Но у студентов, которые там на постоянке, это очень большое приложение, которое им помогает там вот со всякими бытовыми вещами.
А он так это автоматически не отмечал посещение пар? Ну вот что, типа ты пришел, пикнул в главный учебный корпус, значит, ты на занятиях не пришел, значит, ай-яй-яй, тебе там минус балл.
Нет, к сожалению, не было такого. Отмечали по старинке, здесь, ага. не здесь, но за посещением следили. Ага. И это уже аспект, угу. наверное, учебный больше. За посещением да. следили.
Слушай, на самом деле, вот ты рассказываешь про кампус, это звучит на самом деле очень круто, потому что мне всегда было интересно в таком оказаться. У нас не так много в России таких штук, насколько я понимаю, совсем немножко. Условно, если про Питер говорить, это ВШМ,
uh-huh.
а в СПбГУ у них там что-то похожее. Хотя ребята там не очень кайфуют, потому что они страдают из-за того, что ты не можешь добраться до города никак. Ну, как можешь, но потратив 2 часа жизни.
Угу.
Вот, и это, конечно, прикольная такая штука.
Да, но я скажу, что там не было ни без трудностей.
Ага.
Например, нужно было привыкнуть к еде, она там была чисто вегетарианская, но ага. был там и фудкорт, где можно было поесть курицу, например. Ну и, конечно же, всем известный Subway там тоже был, поэтому с едой проблем, собственно, не было, но нужно ага. было немножечко привыкнуть. Да, и справедливости ради еще хотела сказать, что у нас там был корпус лечебный, то есть больница, внутри кампуса, и, наверное, еще несколько зданий, ну, такого хозяйственного направления, где, ну, просто обеспечивали удобство студентов, их жизнь и комфортное пребывание. Да, так все студенты находились в кампусе, были запреты на алкоголь, курение, угу. и все достаточно строго должны были его соблюдать, нас проверяли на проходной каждый раз, если студент приходит вечером, например. Нас как в машине на алкотестер.
Угу. Я сейчас, кстати, к этому хотела сказать. Меня тут просто недавно удивило. У меня на кампусе в Штатах есть свой бар. То есть там проверяют паспорт, когда ты заходишь, но там есть свой бар. Я такая, что? Не в смысле? Вот, это меня просто это очень удивило. Вот. Хотела поделиться. А вообще мне очень интересно с едой. То есть ты сказала, что там каждый день типичная индийская еда. Она отличалась каждый
да.
день или она все-таки была одинаковая? Смогла ли ты привыкнуть? Потому что, честно, для меня индийская еда — это что-то очень странное. Я постоянно хочу ее попробовать, и постоянно я не то чтобы в восторге, я скорее удивлена как бы вот этой смеси угу. всего, что там есть. Вот как было у тебя?
Ты очень четко сейчас передала мои эмоции. Я тоже была очень удивлена, когда я впервые приехала, и мне нужно было есть. Иначе я бы просто изголодалась.
Да,
да. Действительно, в кампусе еда вегетарианская, но к ней можно привыкнуть, наверное, недельки за 2-3. Сначала mm-hmm. казалось очень острое, потом постепенно ты адаптируешься, начинаешь питаться, смотришь там к остальным в подносы, что они там едят, как они mm-hmm. что мешают. Вот. У индийской еды есть, наверное, ряд правил, чтобы ты себя нормально чувствовала после него.
А, да.
Потому что специи, они закидывают действительно гору. И, наверное, во все, кроме риса, наверное, они добавляют специи. Хотя и тут mm-hmm. тоже иногда бывает. Они очень любят всякую зелень, овощи, картошку, рис, всякие крупы, соусы. И, наверное, всякие добавки. Что-то вроде перца, лайма, салата зеленого. Ну и, конечно же, mm-hmm. сыра.
Я еще хотел спросить про жизнь на кампусе и в целом атмосферу в универе. Насколько это была международная тусовка? То есть там было много иностранцев или не очень?
Я вот не знаю, насколько нас было много, потому что вообще, когда мы приехали с моим другом туда, я думала, мы там будем, ну, чуть ли не одни. А там оказалось, что университет сотрудничает достаточно с многими университетами и расширяет эту программу. И нас было около 15 человек, студентов по обмену с разных-разных стран. То есть... Были несколько ребят из Европы, это добрая половина. У нас была Франция, Германия, Испания. Был один мальчик из США, из Коста-Рики. И, наверное, на этом все. Поэтому, когда мы приехали, мы оказались в большом-большом меньшинстве. И все были очень удивлены нас там видеть. Потому что университет, как я поняла, только начал развивать вот эту программу обмена.
Насколько вы чувствовали себя ок там? Как к вам относились там?
Слушай, на самом деле, если ты хочешь почувствовать себя хорошо, тебе нужно ехать в Индию 100%, потому что тебя там примут, ну, наверное, как родного. Очень живой интерес к тебе. Откуда ты вообще приехал? Почему ты такой интересный? Что ты забыл в Индии? И все это с очень большой и хорошей заинтересованностью в тебе. То есть там все максимально friendly для тебя, и тебя обязательно куда-нибудь позовут в этот же день. И пригласят, и, не знаю, попросят твой Инстаграм, конечно же. Для них это очень большая часть социализации, наверное. И чтобы завести друзей. Вот. И, наверное, если в целом говорить про нашу интеграцию в вот это студенческое комьюнити, то она прошла достаточно хорошо. Мы участвовали в мероприятиях. Несколько моих друзей, они стали участниками сборных по волейболу, по футболу. Участвовали в различных мероприятиях творческих. Но все зависит от студента, конечно же, потому что я, например, в этом не участвовала, я была сфокусирована на учебе и на работе. Вот. Ну, у кого как хватало времени, так что в целом там все очень открыто. Если ты тоже к этому открыт, там нет никаких барьеров для того, чтобы стать полноценной частью индийской команды футбольной.
Слушай,
или волейбольной.
Это очень круто.
А ты, получается, вот такую вот теплую дружескую атмосферу, интерес ощущала только от студентов или вообще в целом, в принципе, от индусов, как бы и в городе, и там, я не знаю, и в аэропорту, и где угодно?
Везде. Везде. Это правда везде. Может быть, потому что, я не знаю, как сейчас мы говорим, белая женщина, но, скорее всего, потому что просто индийцы, они, как нам рассказывали на парах по этикету, они действительно очень заинтересованы в том, чтобы с тобой поговорить, тебе как-то помочь. И моя преподавательница еще перед отъездом в Индию говорила: ребята, если вы будете сидеть в Индии один на лавочке или одна на лавочке, скорее всего, к вам кто-то подойдет и действительно на каких-то очень легких, каких-то очень дружных энергиях спросит: что ты здесь делаешь? Почему ты одна? Пойдем ко мне в гости. В гости не надо ходить, но они могут так сказать. И в целом истории про индийское гостеприимство, они были, и они все очень хорошие. И вот с этой точки зрения было комфортно достаточно находиться, но нужно быть осторожным в Индии, потому что безопасность превыше всего. Об этом нужно помнить.
Блин, это здорово. Ты упомянула, что ты говоришь на хинди. А что там с английским языком? Он действительно настолько невероятный, есть вот этот образ?
А вообще пары, они на английском были или на хинди? Вот так вот.
Пары были на английском.
Ага, хорошо.
Ага.
Учеба была на английском, потому что это обусловлено в целом языковой ситуацией в Индии, поскольку не для всех индийцев хинди — это родной язык. Они говорят на своих родных языках штатов, и приезжая учиться в международный частный университет, нужно найти какой-то универсальный способ обучения. И все выбирают английский, и это очень хорошее решение для Индии. Но иногда даже у преподавателей проскакивает хинглиш, где они мешают все слова, и тебе приходится что-то из этого понимать. Но не всегда, в основном, конечно же, английский. По поводу их английского, опять-таки, вот оговорюсь, что я находилась в среде, где ребята, в принципе, учатся в частном университете, то есть которые могут себе это позволить, это во-первых. Во-вторых, там учатся ребята, которые в целом были обучены английскому, ну, в школе, и потом уже пошли в университеты. Но даже несмотря на эту оговорку. Хинди, несмотря на то, что это язык государственный, английский тоже государственный, и на английском большинство людей говорят достаточно хорошо в больших городах. Не без акцента, индийский акцент, он очаровательный, я его очень люблю на самом деле. И пониманию он не мешает, и у большинства индийцев, особенно нашего с вами возраста, английский достаточно хороший. Нет такого, что тебе сложно его понять. Обычно такое бывает с хинди.
У меня здесь один преподаватель индус. Вот. Но он, правда, давно в Штатах живет. У него не то чтобы прям очень плохой акцент, но он, да, это все-таки индийский акцент, и я думаю, они никогда от него не избавятся. Вот. Я тоже, наверное, от своего акцента русского никогда не избавлюсь, как бы, ну, да ладно. Вот. Но он говорит очень быстро. Я не знаю, он столько информации выдает. Это просто я сижу, и я не успеваю думать с такой скоростью, с какой он выдает слова. Это для меня, конечно, тяжело.
У меня тоже был такой профессор. Наверное, это очень такой личный момент, особенности речи каждого. Но у меня был профессор, который из самого-самого севера Индии, он из Кашмира. Он достаточно... У него английский тоже очень быстрый и скомканный. То есть он такой... И ты должен понять, что он говорит. Так что был у меня тоже такой момент, но он единичный, скорее исключение, чем общее правило.
Слушай, а как вообще были устроены, собственно говоря, пары и, не знаю, система оценивания? То есть это был прям классический европейский подход или это была какая-то смесь? Как тебе ощущение после российской системы?
Я до сих пор думаю, какая система у меня в СПБГУ и какая была там, потому что я сравнивала с тем, что у меня было в СПБГУ, но я понимаю, что в каждом университете свое, разное количество сессий даже у нас в России, продолжительность семестра и система оценок. У нас, если сравнивать мой восточный факультет и факультет, ну, точнее, школу, в которой я училась в этом вузе, в Индии, то там было, в принципе, достаточно различий. Например, начинается все даже с выбора дисциплин, потому что, когда я приехала, мне сказали, что я могу выбирать вообще любые курсы дополнительные, элективные, и по ним проходить обучение, просто набрать их достаточное количество по кредитам, чтобы они проходили. Это первое. Второе, наверное, я бы выделила занятость, потому что если сравнить, наверное, занятость мою здесь и там, там было гораздо свободнее по времени. У меня было 5 дисциплин, и каждая дисциплина предполагала 3 часа в неделю. И у них это считалось как одно занятие. У нас считаются парами, а у нас там 1 единица академическая условная — это 3 часа с перерывом. И, наверное, мне показалось это даже удобнее, чем 1.5 часа и 4 занятия, 4 пары в день. Не знаю, но было удобнее. Теперь, наверное, про систему оценок. Она мне тоже гораздо больше понравилась, потому что ты весь семестр по факту не расслабляешься. Там, наверное, была система, которую применяют в большинстве европейских университетов, система midterms и finals. Когда ты посередине семестра, уже через 2 месяца, через 6-8 занятий, уже пишешь какую-то работу и ее сдаешь, и тебя проверяют на промежуточные знания, допустим. Есть несколько проектов, которые ты должен сделать сам, начиная от реферата, заканчивая какой-то групповой или личной презентацией по теме, по любой. И последнее — это final exam, который ты сдаешь по факту. Тебе обозначают более-менее вопросы перед этим экзаменом, наверное, недели за 2, и ты к ним готовишься. Но я думаю, что мы проходили по чуть-чуть упрощенной программе, а ребята, которые учились там, у них прям период finals — это период, когда все упорно работают и сидят в огромной библиотеке, занимаются. Поэтому было так, но мне понравилось в целом интересный опыт, особенно с точки зрения вот дележки академических часов. Потому что 3 часа, казалось бы, много, но на самом деле это казалось действительно удобнее, и ты фокусируешься, допустим, на 1 или 2 предметах в день. Остальные дни у тебя свободны. И это очень удобно.
Да, на самом деле я себя тоже ловлю последнее время на этом. У нас вот последний год действительно тоже стараются комбинировать как-то так, что у нас нет такого, что 5 предметов в день. Да. И твой мозг сходит с ума от количества информации. Это действительно удобно и прикольно. Но я тут все это слушал, и я, конечно, такую ремарку сам для себя даю, что это все круто, но только в случае, если тебе реально нравится, что ты изучаешь. Потому что Вот эти вот все посерединке зачеты, вот это все, я такой думаю, а что, если я вообще не хочу? Можно мне просто как-нибудь на финале ответить и все, не трогайте меня.
Да, вот опять-таки действительно зависит от того, как ты относишься к этому предмету. Поэтому некоторым ребятам было очень тяжело, особенно индийцам, то есть ребятам, которые там на постоянке учились. И на самом деле для них такой ритм жизни, то есть нахождение в кампусе и, допустим, если они студенты, они учатся там, от 3 до 5 лет они могут там провести. И это, конечно, тяжело, потому что рутина, и они стараются себя от нее как-то спасти, развлечься.
Я бы хотел, наверное, еще одну штуку рассказать и плавно тебя спросить о еще одной бытовой части жизни, скажем так. Я, ровно год назад, я рассматривал для себя тоже возможность поехать по обмену, очень сильно хотел. И у нас, из-за того, что наш университет ограничил возможность ездить в недружественные страны, у нас остались только, по сути, восточные страны. Ну и я так посмотрел и такой, так, ну из приличного есть Турция и Индия, условно говоря. Китай я не рассматривал, потому что не нравится мне, вот, а Индия и Турция такой, ага, давай. Я пошел реально смотреть, какие есть варианты в Индии, у нас было их несколько хороших партнеров у политеха, но в итоге я так и не решился на Индию, потому что, разумеется, я насмотрелся видео всех тревел-блогеров, и такой, окей, я не готов к таким городам. То есть я такой, я готов принимать культуру, я очень открытый человек, вот это open-minded, все дела, класс,
да,
нравится.
Да, это важно.
Но нет, я не могу на это все смотреть, дышать этим и так далее. Я не хочу показаться таким снобом, я хочу узнать, действительно ли это так, потому что я видел, что ты много путешествовала по Индии. Расскажи, как там жизнь в городах вообще?
Наверное, стоит начать, вот я очень зацепилась за то, что ты сказал про блогеров и про то, какой они показывают Индию. Я думаю, что когда ты приезжаешь в такую страну, как Индия, тебе действительно очень важно будет для себя определиться, что ты хочешь в ней найти. Если ты приехал и посмотрел все ролики про грязь, нищету, трущобы и, не знаю, загрязненную воду, то ты это и увидишь на самом деле. Это несложно найти, я тебе так скажу. Этого в Индии достаточно, но если ты обращаешь внимание на другие аспекты жизни в Индии, то, наверное, поездка у тебя оставит впечатление получше. Я имею в виду, что в Индии города, они немного диковатые на самом деле, но если ты действительно open-minded, если ты готов принимать культуру и ехать в города, не удивляться коровам на улицах и, не знаю, есть какую-нибудь булочку утром, которую тебе отдали вот так вот без перчаток, и чай еще пить, который тебе вот так вот налили в глиняный горшочек, то в целом все будет хорошо. Наверное, перед тем, как расскажу про города, хочется еще немного рассказать про безопасность, наверное, в Индии, потому что,
давай,
может быть, нам повезло, может быть, мы были действительно соблюдали какие-то базовые правила осторожности, но из наших студентов по обмену, наверное, ни у одного человека не было пищевого отравления. Наверное, нам повезло. Но какое-то время потребовалось, чтобы привыкнуть. Были ли болезни? Были. Потому что я слегла, наверное, на 3-й день прямо прямиком в больницу.
Ого.
Ох.
Но продлилось это недолго. К счастью, это длилось недолго, поэтому, я думаю, это просто акклиматизация и издержки там, стресса, переезда и всего такого. Обрати внимание на хорошее, потому что действительно по Индии можно прекрасно путешествовать. У них очень комфортная система автобусного транспорта. На поездах я не ездила, но мои друзья говорили, что это достаточно тяжело. Поэтому будем реалистами. И в целом мне опыт путешествий по Индии понравился. Он оказался более позитивным, чем негативным. У нас никто не отравился. У нас, слава богу, никто не заболел в поездках. И с точки зрения транспорта, проживания и, самое главное, цен, эта страна очень комфортная для студенческой жизни. Потому что денег, которые я зарабатывала на преподавании и которые я просто постепенно там копила, делая переводы и все остальное, в принципе, этого хватало на нормальные путешествия, там, на билеты на самолет иногда, на автобус, на проживание в недорогих, но хороших хостелах и на хорошее питание.
Слушай, какой город, что в нем больше всего тебе запомнилось? Не знаю, удивило.
А мне очень понравился Удайпур. Это город в штате Раджастан. Он небольшой, и это город с озером в центре и с дворцом в центре озера. Очень красивый, спокойный. Мы туда приехали на Дивали. Это большой-большой индийский и индуистский праздник, где зажигают огни, лампочки, и все выглядит очень мило, здорово, приветливо, но можно оглохнуть от петард немножко. Это... К этому мы не были готовы, но впечатление это не испортило. Наверное, вот Удайпур у меня из таких городков будет первый. Мы неплохо исследовали Дели, благополучные районы, неблагополучные районы, и... Наверное, хорошо в Дели тоже. Мне очень понравился Мумбай. Я даже не знаю, что мне больше понравился. Ага. Кто мне больше понравился, Мумбай или Дели? Но мы пробыли в Мумбае всего 5 дней, и он мне понравился очень сильно. Очень сильно понравился. Мы еще успели съездить в небольшие города.
А вы были, условно, не в городах, а в каких-то таких... поселках, то есть в чем-то неплотном заселенном.
Мне кажется, в Индии нет неплотно заселенного.
Да, везде в Индии плотно, и ты это замечаешь, не знаю, как только выходишь из самолета, наверное, что плотненько везде, и к этому нужно привыкнуть. Но, наверное, говорю, что мы, в принципе, наш кампус находился в городе, который похож на деревню. То есть Сонипат — это не город. Это большая-большая такая деревня, и ты, если выходишь за пределы кампуса и едешь на такси там в сторону Дели, то ты видишь всякие прилавки с овощами, кто-то продает платки, кто-то лечит зубы в кабинете каком-то непонятном, продают сигареты поштучно. Вот, то есть вот такая вот жизнь, и женщины ходят в саре. То есть ты попадаешь сразу в колорит, и потом он тебя еще сопровождает долго-долго, да. Но справедливости ради еще, наверное, расскажу. Мы ездили часто... наземным транспортом, то есть автобусами, машинами, Uber'ом, и заезжали мы в разные места, в такие вот непроглядные городки, пили где-то чай на каких-то лавочках, на кочках, и был у нас небольшой опыт, но он тоже исключительно хороший. Наверное, нам повезло.
Я тут тоже недавно смотрела так называемых блогеров про Индию, вот, и Варламова конкретно, вот, он 20 делал больших видео про
Индию.
Ага, я
тоже смотрела этот выпуск.
Да-да, и он очень много уделил внимания кастам, то есть как вот эта кастовая система работает. Скажи, пожалуйста, вот человек со стороны это вообще ощущается? Я не знаю, может быть, в университете. Насколько вот индусы там вообще есть из разных каст, насколько они общаются друг с другом? Или, я не знаю, как преподаватели условно относятся к тем, кто выше, ниже, вот... Я просто, честно, не представляю, как это, ну, внутри работает именно.
Я думаю так. В университете я этого не заметила, и я, наверное, ни разу не слышала в университете, чтобы мы обсуждали или преподаватели обсуждали этот вопрос кастовый. А, возможно, это является частью регламента университетского. Я не знаю точно, прописано это или нет. Но я думаю, это вполне в духе индийской молодежи уже этот вопрос... всерьезку не поднимать. То есть они смотрят на человека непосредственно по его персональным качествам, и это радует. Но родители этих студентов еще от этой системы зависят. У нас была история вот действительно реальная, когда моей приятельнице по университету родители выбрали жениха и объяснили свой выбор тем, что он из хорошей касты. Вот, это прям ее история, она мне рассказывала. То есть в браке и в таких вопросах этот фактор еще решающий, скорее всего, в некоторых семьях. Но постепенно в современной индийской жизни, особенно студенческой, он, наверное, уходит уже на второй план. Если говорить про вопросы устройства на работу или какую-то городскую бытовую жизнь, возможно, этот элемент еще присутствует, я этого исключать не буду. То есть есть еще разделение, есть еще система и традиция, вот наследование какой-то, какого-то рода деятельности или исследование роду деятельности, который был у тебя в семье. Поэтому это вполне себе еще присутствует, и, я думаю, не уйдет это скоро. Еще надолго останется в индийском обществе.
А как эта девушка рассказывала? Она это просто как должное принимала? Или она все-таки, я не знаю, была возмущена? Или в каком духе это было рассказано?
Она рассказывала достаточно спокойно, но не сказать, что она, наверное, была рада этому, потому что она этого парня никогда не видела.
Капец.
И, наверное, она смирилась с этим решением, потому что вот такая традиция, когда индийские родители выбирают избранника своей дочери, это очень-очень-очень старая такая традиционная схема. И не сказать, что многие люди против, хотя случаи, конечно, были. Очень много случаев трагичных описано в индийской литературе, когда препятствует что-то браку, в индийском кинематографе тоже такое бывает. Mm-hmm. И это одновременно и проблема, но большинство индийцев, будь то они консервативные или уже более либеральных взглядов, они к этому относятся по-разному, скажем так. Нет такого, что вся Индия против таких браков.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Слушай, это, конечно, абсолютно удивительная история, потому что мы сегодня в России не можем, буквально не можем себе представить, что это такое. Это что-то будет, из другого
скандал.
Мира.
Угу.
С ума сойти. Нет, можно, конечно, представить ситуацию, когда тебе пытаются найти там жениха-невесту, можно, но это другая основа у этого, конечно. Слушай, еще очень интересно узнать, не знаю, почувствовал ли ты, о чем вообще думают ребята нашего возраста там? О чем они задумываются? Что у них является такими приоритетными темами? Карьера, семья, образование? О чем они там вообще?
Вопрос очень интересный, потому что я, когда задумывалась об этом, я, наверное, сама не до конца их поняла. Все очень зависит от среды университетской, в которой ты находишься, поэтому я поспрашивала даже у своих приятелей индийцев, когда еще была там, какие у тебя планы на жизнь, что хочешь делать. И, наверное, у большинства ребят, которые заинтересованы в своем росте, в своем развитии, на первом месте стоит вот после окончания универа большинство из них, они или хотят получить стажировку. И вот стажировки достаточно хорошо развиты в Индии, особенно в сфере юриспруденции, потому что университет, где училась я, у него самая сильная школа — это школа юридическая. И очень много ребят хотят попробовать пройти практику там в суде, например, или пойти в какую-то компанию. Это первое. Вторая половина, наверное, хотят попробовать пойти в магистратуру и рассматривают очень много вариантов магистратуры за границей. Большинство из них хотят поехать или в Лондон, или в США. Также рассматривают Европу, но она, наверное, на третьем месте. Много людей, справедливости ради, хотят остаться в больших городах. Например, если человек из Лакхнау, это север, то он хочет перебраться в Дели. Если человек учится в Дели, но он сам из Мумбаи, потому что Мумбаи — огромный экономический центр, он, скорее всего, после окончания учебы вернется туда продолжать, не знаю, семейное дело. Кстати, вот тоже, наверное, считается абсолютной нормой в Индии, если ребенок, он из хорошей семьи, он пошел учиться там на бизнес, на юриста, еще куда-то, то он очень хорошо и сильно интегрирован в какой-то семейный бизнес и общее семейное дело, которое есть вот накоплено каким-то семейным опытом, историей и его предками. То есть это считается абсолютно нормальным, никто этого не стесняется, и индийцы, если ты их спрашиваешь, они абсолютно спокойно об этом говорят. То, что да, я помогаю своим родителям, допустим, я там присматриваю за каким-то кафе, я помогаю своему отцу вот в этом деле, это абсолютно окей.
Окей.
Это интересно звучит.
Саша, вот в конце мне еще очень интересно было бы узнать, как ты себя ощущаешь после этого обмена, когда ты вернулась в Россию. Как это тебя там, не знаю, трансформировало, поменяло ли это твое отношение к своему будущему, я не знаю, планы на будущее, может быть, или вот что с тобой произошло?
Мы этот вопрос поднимали с моей подругой, потому что так случилось, что она вернулась из Китая, я вернулась из Индии почти одновременно. И мы с ней просто сошлись на одном большом таком умозаключении, что тебя такие большие поездки меняют, и меняют очень широко. Во-первых, ты перестаешь так трепетно относиться к проблемам. Может быть, это Индия повлияла. Ты на таком легком чиле, ты понимаешь, что ты все можешь решить, то, что нет каких-то неразрешимых проблем, все реально, все делается. Наверное, какого-то оптимизма добавило, желание работать, учиться и просто вдохновило исследовать мир, смотреть его, общаться с людьми и как-то себя тоже не то чтобы открывать этому миру, но больше его смотреть, больше в него влюбляться. И это, конечно, очень-очень хорошее последствие после таких стажировок. Поэтому это, наверное, самое главное. А с точки зрения работы, мне захотелось свернуть с такой академичной науки в сторону более, в моем случае, прикладного востоковедения. То есть это идти работать, помогать бизнесам, помогать развивать какую-то систему коммуникаций, потому что Восток тоже становится большим игроком, и быть к этому причастным сейчас было бы очень неплохо с точки зрения карьеры. И есть много разных способов, к счастью. У нас с Индией неплохие связи, и у Индии с другими странами тоже неплохие связи. Это их дело внешней политики, но в любом случае сейчас очень хорошая возможность всем тем, кто занимается Востоком, свои знания применить на практике и помогать другим.
Очень здорово, очень классные слова.
Да, да, мне кажется, это хорошее завершение, много чего обсудили. Маш, спасибо тебе большое.
Спасибо вам большое, что позвали.
Ну, Данил, рассказывай, что ты все-таки думаешь по поводу того, что Маша нам рассказала и описала про свой опыт учебы в Индии?
Слушай, во-первых, я бы хотел сказать, что, оказывается, другой мир, он существует. То есть вот он где-то прямо здесь, и он настолько сильно отличается от нас, что это просто невероятно. Но из мыслей мне откликнулась вот фраза Маши о том, что ты находишь то, что хочешь найти. Вот на самом деле то же самое с Россией. То есть, да, у нас есть огромные траблы там с уровнем жизни везде, кроме центров крупных городов. Но в то же самое время и центр Санкт-Петербурга, и маленький производственный городок – это все Россия. И точно так же в других странах. Вот это, мне кажется, важный такой фокус, и важно это помнить, когда мы сравниваем разные страны.
Да, вот я тоже подумала, что у страны ведь не всегда есть какая-то одна сторона, что типа она там плохая или хорошая, или богатая, или бедная, а всегда это все уживается, и все это многогранно. И просто действительно каждый человек должен найти в себе смелость признать, что есть другие способы жизни, есть другие стили жизни, и это все правильно, и это все существует, и всегда есть у тебя возможности чему-то у них поучиться и как-то улучшить свою жизнь, изменить там свое мировоззрение и так далее. Просто для этого нужно путешествовать, для этого нужно быть вот open-minded и как бы познавать этот мир.
Да, да, и на самом деле, правда, если у вас есть хотя бы какая-то возможность поездить, пообщаться с другими людьми, пользуйтесь этой возможностью, потому что это и вас изменит, и возможности крутые откроет, и навсегда останется в памяти. По-моему, вообще замечательная история.
Да, да. Ну все, мы, наверное, на этом будем заканчивать. Напоминаю, что у нас есть замечательный телеграм-канал, который мы ведем, и в котором вы можете чуть глубже узнать нас с Данилом и наших гостей.
Да, и увидеть фотографии колоритной Индии, по-моему, это вообще фантастика. Так что все побежали в телеграм-канал. Спасибо большое вам, что слушали.
Всем пока!